Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 33-й урок по церковно-славянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать богослужение праздника Рождества Христова. И в прошлый раз мы обратились непосредственно к чинопоследованию всенощного бдения этого праздника, то есть того богослужения, которое совершается вечером накануне праздника, вечером 6 января, или же в ночь с 6 на 7 января. Это уже непосредственно праздничная служба. И, как мы говорили в прошлый раз, если в обычные дни, когда полагается совершение всенощного бдения, как, например, воскресные дни, на практике это богослужение совершается вечером в субботу, так вот, в такие дни оно состоит из вечерней и утренней, представляет собой соединение двух служб, вечерней и утренней. Но всенощное бдение на праздник Рождества Христова имеет несколько иной состав. Оно включает в себя великое повечерие, окончание вечерней и утреннюю. Поскольку вечерня совершается в современной богослужебной практике утром в канун праздника, утром 6 января, то всенощное бдение начинается не с вечерни, а с повечерия. О глубоком богословском значении такого строя службы мы говорили в прошлый раз, зачитывали комментарий Скобалановича, дореволюционного профессора Киевской духовной академии, по этому поводу. «Великое повечерие, — говорит он, — которым начинается рождественское всенощное, вместе с тем хорошо указывает верующим на то, что событие воплощения Слова Божия, кроме радостной стороны, имело и скорбную, вызвано оно было грехом», пишет профессор Скобаланович. Дело в том, что Великое Повечерие имеет покаянное содержание. Ну вот, помимо богословского значения, такой строй всенощного бдения имеет еще и определенное психологическое значение, определенным образом действует на душу верующего. Тот же профессор Скобаланович пишет, что, привыкнув в течение года слышать под праздники в церкви торжественную вечерню с ее величественным исполнением предначинательного псалма, с ее входом, премиями, верующий не может не поразиться и совершенно особенным образом не настроиться, когда ему, вступающему в праздник Рождества Христова, вдруг вместо этого предлагается длинное, монотонно-скорбное, прямо покаянное чтение Великого Повечерия. Тут со стороны церкви замечательно рассчитанное действие на душу, на самые сокровенные тонкости душевных движений, на склонность человека к контрастам и новизне. Затем, после того, как прочитано Великое Повечерие, совершается окончание вечерни, это более торжественная часть службы, она начинается с так называемой литии, то есть с выхода духовенства из алтаря, выхода в притвор или в западную часть храма. При этом проходе духовенства по храму исполняются литийные стихиры, часть из которых мы и разобрали на нашей прошлой передаче. Также мы читали, что пишет профессор Скобаланович по поводу этих стихир, и поскольку нам сейчас предстоит закончить разбор этих стихир, повторим его слова. Итак, Скобаланович пишет: «Так как верующие еще со дня введения приготовлялись к достойному сретению родившегося в Вифлееме», то есть к достойной встрече родившегося в Вифлееме, «то в таинственно-торжественный ночной час пения литийных стихир, которыми и открывается всенощное ликование христиан, дается сразу почувствовать собранию верных то богатство милостей Божиих, которое принесено в мир рождением Спасителя, уже с первой стихиры верующие начинают себя видеть в живом, конкретном единении с миром небесных духов и с благороднейшими представителями человеческого и Богу покорного знания. Вместе с тем им внушается и воспитывать в себе чувство смиренно-мудрия, поскольку на примере пастухов им показывается, что Господь избирает как орудия своих действий в мире именно людей худородных. Далее земля представляется в сознании священных песнописцев ликующую при мысли о своем освобождении от проклятия через обновленного новым Адамом человека, который после Христа и вместе с Ним снова, как в раю, царь природы, царь, на челе которого может и должна быть прочитана землею печать небесная. Сознавать себя хотя бы в возможности царем природы — это целое приобретение для духовно-чуткого существа, приобретение потому высокое, что оно обязывает на работу над своим духовным ростом, то есть прежде всего на воспитание в себе преданности Богу. Выражением этой богопреданности являются дары Господу со стороны человека, состоящие прежде всего в словословии Бога. Это словословие выше даров волхвов, не только потому, что духовное выше материального, но и потому, что принесение словословия словами ангелов роднит человека с царством небесных сил. Вот так комментирует содержание литийных стихир этот русский дореволюционный богослов. Мы обратимся сейчас к тексту четвертой стихиры из числа этих литийных стихир. Первые три стихиры мы разобрали в нашей прошлой передаче. Итак, четвертая по счету стихира. «По образу и по подобию, истлевша преступлением, видев Иисус, преклонив небеса, сниде, и вселися во утробу девственную неизменно, давней истлевшаго Адама обновит, зовуща слава явлению Твоему, Избавителю мой и Боже». Итак, по образу и по подобию, истлевша преступлением, видев Иисус. То есть Иисус, увидев того, кто создан был по образу и по подобию Божьему, то есть человека, увидев, как сказано по-церковнославянски, истлевша преступлением, то есть того, чья природа повредилась вследствие преступления, вследствие греха. Слово «истлети» в церковнославянском языке имеет значение «разрушиться», «погибнуть». Здесь в греческом тексте этой стихиры употребляется слово, форма глагола греческого, значение которого «течь», «растекаться», «исчезать», «пропадать». То есть природа человека вследствие преступления, вследствие его греха, претерпела вот такой распад. Она растеклась, здесь поэтическое выражение, то есть перестала соответствовать тому образу Божию, который вложил человек в нее, перестала соответствовать первоначальному замыслу Бога о ней. Итак, по образу и по подобию, истлевша преступлением, видев Иисус, то есть Иисус, увидев того, кто создан был по образу и по подобию Божьему, разрушенным из-за преступления. Далее, преклонив небеса, сниде, сниде, сошел, сошел, преклонив небеса. Слова эти перекликаются с пятым стихом 143-го псалма, где мы читаем: «Господи, преклони небеса и сниди, коснися горам и воздымятся». Далее: «И вселися во утробу девственную неизменно». «Вселися», «вселился» — это аорист одно из прошедших времен церковнославянского глагола. «Неизменно», то есть не претерпев изменения своей божественной природы. «Давней истлевшаго Адама обновит». это придаточное предложение со значением цели. Да, чтобы союз со значением цели. Чтобы обновить в ней Адама истлевшего, как сказано по-церковнославянски, то есть претерпевшего разрушение, повреждение своей природы. Далее, зовуща слава явлению Твоему, Избавителю мой и Боже. Звати в церковнославянском языке значит восклицать, взывать, то есть восклицающего слава явлению Твоему, Избавитель мой и Бог. Профессор Скобаланович так переводит эту стихиру на русский язык. Иисус, видев, что созданный по образу и по подобию вследствие преступления истлел, преклонив небеса, сошел и вселился, не потерпев изменения, в утробу девственную, чтобы в ней обновить истлевшего Адама, восклицающего «Слава явлению Твоему, Избавитель мой и Бог». Следующая стихира, пятая по счету, исполняется на славу, то есть перед ней поется «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». «Волсви персидсти царие, познавше яве на земли росшагося Царя Небесного, от светлая звезды водими, достигоша Вифлеем, дары носящие избранные, злато и ливан и смирну, и падше поклонишася, видяша бо в вертепе младенца лежаща безлетного». «Волсви» — это «волхвы». Здесь буква «Х» меняется на «С». Наподобие того, как множественное число слова «дух» выглядит как «дуси» в церковнославянском языке. Здесь «волсви» — персидские царие, персидские цари. Как комментирует Скобаланович, слово, которое употребляется здесь, не означает непременно повелителя страны. В Византии этим словом «василевс» так называли и членов царствующей фамилии, а также правителей областей, находившихся за пределами Византии, но бывших в вассальной зависимости, и правителей областей и владетельную знать, как пишет Скобаланович. Святой песнописец жил в эпоху, когда мощь персидского царства нередко испытывали на себе греки, тем более выразителен употребленный оборот – «Цари персидские поклонялись Царю Небесному», далее замечает он. Читаем текст стихиры далее. «Познавши яве на земли росшагося Царя Небесного». «Яве» — явно, то есть ясно, несомненно. «Они, несомненно, узнали, что Царь Небесный родился на земле». По-церковнославянски «познавши росшагося на земли Царя Небесного», понимать это следует в смысле «они узнали Царя Небесного рожденным на земле», узнали, что Царь Небесный родился на земле. Далее, «от светлой звезды водими». Слово «светлый» в церковнославянском языке может значить «ясный», «яркий». В данном случае слово греческого текста, как говорит Скобаланович, можно передать красовавшуюся звездою, яркую звездою или красовавшейся звездою. «Достигоша в Вифлеем», «достигли Вифлеема». Следующая фраза «дары носящие избранные», «неся с собой избранные дары», или, как переводит Скобаланович, «нарочито отобранные дары», то есть дары, которые были признаны достойными для того, чтобы их поднести Богу. Злато и ливан и смирну, золото, ладан и смирну, сок миртового дерева, который употреблялся для бальзамирования усопших. И падше поклонишася, падше упав. Здесь причастие во множественном числе, которое переводим на русский язык деепричастием пав или упав. «Пав ниц, они поклонились». «Видя шабо в вертепе, младенца лежаща, безлетного». «Безлетный» можно перевести как «безвременный», в смысле «вневременный», «непричастный действию времени», «тот, кто вне времени». И это конструкция «двойной винительный падеж», «младенца, лежаща безлетного». Одну часть этой конструкции, слова «младенца, лежаща», надо перевести творительным падежом, то есть они увидели безлетного, вневременного, лежащим младенцем, увидели вневременного в качестве лежащего младенца. Стихиру эту Скобаланович переводит на русский язык так: «Волхвы, персидские цари, направляемые яркую звездою и ясно убедившись в рождении на земле Царя Небесного, дошли до Вифлеема, имея для поднесения нарочито отобранные дары — золото, ладан и мирру. И, пав ниц, они поклонились, ибо видели они лежащим в пещере, как младенца безвременного». Последняя стихира, она исполняется на «и ныне», то есть перед ней поется «и ныне и присно, и во веки веков. Аминь». Текст ее следующий: «Ликуют ангели вси на небеси, и радуются человецы днесь. Играет же вся тварь, рожь шагося ради в Вифлееме спаса Господа, яко всякая лесть идольская преста, и царствует Христос во веки». «Ликуют ангели вси на небеси». Слово «ликовати» в церковнославянских текстах переводит греческое «хорево». Значит, это плясать, танцевать в хороводе. Таким образом, фразу эту можно перевести: «Сегодня пляшут все ангелы на небе». «Ликуют» — такая степень радости, которая заставляет плясать. «И радуются человецы днесь». И люди радуются сегодня. Далее: «Играет же вся тварь, рожь шагося ради в Вифлееме спаса Господа». Слово «играти» в церковнославянском языке имеет значение «прыгать», «плясать». Скобаланович переводит эту фразу следующим образом: «Вся тварь в праздничном движении». «Все творение в праздничном движении». Опять же, образное изображение очень большой степени радости. Далее читаем: «Яко всякая лесть идольская преста». Лесть, обольщение, обман. Слово «яко» здесь значит «ибо», «потому что». «Ибо всякое обольщение от идолов прекратилось», «преста», «перестало», «прекратилось». «И царствует Христос вовеки». Прочитаем перевод этой стихиры на русский язык, как его дает Скобаланович. «Сегодня ликуют ангелы на небе, и радуются люди на земле. Вся словом «тварь» в праздничном движении по причине рождения в Вифлееме Спасителя Господа. Ибо всякое обольщение идолов прекратилось, и царствует уже навеки Христос». Следующая группа богослужебных текстов, воспевающих события праздника, которые молящиеся слышат на всенощном бдении, это так называемые «стихиры на стиховне». Подобное название связано, во-первых, с тем, что первая стихира в числе этих стихир не предваряется исполнением псалмов, наподобие стихир «На Господи воззвах», перед которыми поются стихи 140-го псалма: «Господи, воззвах к Тебе, услыши мя, Господи». В отличие от стихир на «хвалите» или «хвалитных» стихир, перед которыми также исполняются стихи 148-го, 149-го и 150-го псалмов, последних псалмов «Псалтири», в которых часто повторяется слово «хвалите». В стихирах «на стиховне» вот этот запев в виде псаломских стихов первой стихире не предшествует. Таким образом, эти стихиры как бы главенствуют над псаломскими стихами. Кроме того, что касается праздничных служб, то запевы к последующим стихирам, то есть запевы ко второй, к третьей стихире, хотя и представляют собой стихи из псалмов, но это стихи, которые выбираются особо для каждого праздника. То есть, если к стихирам на «Господи воззвах» всегда поются стихи 140-го, 141-го, 129-го и 116-го псалма, к стихирам на «Хвалите» всегда припеваются стихи 148-го, 149-го и 150-го псалмов, то вот, что касается стихир на стиховне, то запевами к ним в двунадесятые праздники служат стихи из разных псалмов, стихи, которые выбираются из тех псалмов, которые содержат пророческое изображение празднуемого события, которые раскрывают смысл празднуемого события. Например, ко второй и к третьей стихирам на стиховне в праздник Рождества Христова запевами служат стихи из 109-го псалма. «Из чрева прежде денницы родих тя, клятся Господь и не раскается». Это ко второй стихире. И к третьей стихире, третьей стихире предшествует стих «Рече Господь Господеви моему, сиди одесную мене». Это псаломские стихи, пророчески изображающие определенные аспекты Рождества Христова. Итак, первая стихира в ряду стихир на стиховне, которой не предшествуют стихи псалма. Название стихиры на стиховне именно с этим фактом связано, как мы уже сказали. «Велие и преславное чудо совершися днесь. Дева рождает, и утроба не истлевает. Слово воплощается, и отца не отлучается. Ангели с пастырьми славят, и мы с ними вопием. Слава вышних Богу, и на земли мир». «Велие и преславное чудо совершися днесь». «Преславное чудо» по-гречески «парадоксон фавма». Греческое слово «парадоксос» переводится на церковнославянский язык вот этим прилагательным «преславный». «Парадоксос» – парадоксальный, небывалый, невероятный, совершающийся вопреки ожиданиям, вопреки обычному мнению. И Скобаланович переводит эти слова так: «Великое и высшее всяческих представлений чудо совершилось сегодня». Далее: «Дева рождает, и утроба не истлевает». «Не истлевает» – «не повреждается». Само слово «истление», как мы уже сегодня говорили, значит «повреждение», «разрушение». «Утроба материнская не повреждается, остается девственной». Далее: «Слово воплощается, и Отца не отлучается». «Слово» — название второй ипостаси Троицы. «Отца не отлучается», то есть не отлучается от Бога Отца. По пояснению Скобалановича, это значит «не уходит от Отца в область чуждой жизни». Далее: «Ангели с пастырьми славят», «ангелы с пастухами славят», «прославляют». Имеется в виду, прославляют Бога. «И мы с ними вопием, и мы с ними громко взываем, восклицаем. Слава вышних Богу, и на земли мир». В целом Скобаланович так переводит эту стихиру. «Великое и высшее всяких представлений чудо совершилось сегодня. Дева рождает, и утроба не истлевает. Слово воплощается и не отлучается от Отца. Ангелы славят с пастухами, и мы с ними восклицаем. Слава вышних Богу, и на земле мир». Ну вот, на этом мы закончим нашу сегодняшнюю передачу. В следующий раз обратимся к идущим далее стихирам на стиховне на всенощном бдении в праздник Рождества Христова. А сегодня благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго!